Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в центрально-восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государства формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо более зрелая нация.
Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год, это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года?
Глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы увидим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
Пресс-секретарь был, да-да-да.
Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть этого. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, да. Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть и если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, то, что он внес новое, это военная сила. Ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
Не знал, да.
Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века. И поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко укоренена, и в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный, то есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства, государственности, религии и так далее, за этим столетия традиции. Да. Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты, и в конце концов было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацство независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается, в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма, в конце концов, уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
Кучма тоже, да.
А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то находилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо, ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
Зрелости,
уровнем,
да.
Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуации Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
Ну да, я смотрю, что
большинство украинцев понимает и берет на себя.
Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружила и которое общество поддерживает, это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
Ну да, собственно, отвечает этому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание. Кто в лес, то по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, в определенном мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это... Извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну, то есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5% там, до 2% все же остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин – это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
Да, добрый день.
Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы, и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность. И это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости на НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
да,
как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз, не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
связи безопасности, да,
и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложения о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, Но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
Да.
Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.